Точка, поехали.
Алексей Венедиктов выходит в эфир «Живого гвоздя». Алексей Алексеевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Да, Алексей Алексеевич, новость хотел, чтобы вы прокомментировали, которая только что зачитала, что российского посла в Южной Корее вызвали в МИД из-за договора о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Насколько вообще эта ситуация будет раскручиваться? Насколько они считают это опасным, вот Южная Корея?
Ну, Южная Корея всегда очень осторожно смотрела на своего северного соседа, Северную Корею, которая обладала, Северная Корея, поддержкой Китая и теперь поддержкой России. Сложился такой очень замысловатый альянс, и, видимо, Южная Корея видит в этом угрозу. Хотя Путин на пресс-конференции дважды подчеркнул, что ничего страшного нет, мы ничего нового не придумали, мы только практически продлеваем договор 1962 года между Северной Кореей и тогда Советским Союзом, но этот альянс действительно, он угрожающий в смысле своих потенциалов. И поэтому Южная Корея, которая очень внимательно к этому относится, она совершает такой публичный демарш, вызывает посла в МИД. Это всегда публичный демарш.
Так, этого или иной стороны.
Угу. Здесь у нас ненадолго прервался звук, но надеюсь, сейчас все в порядке.
Алексей Алексеевич, слышно сейчас? Да, все хорошо. Да. Спасибо большое. Алексей Алексеевич, вы сейчас где находитесь? Зрители очень часто задают вопросы, когда вы уже вернетесь. Вот у вас тут ждет лампа новая, пылится, ждет без посредников студия. Где вы сейчас, когда приедете?
В следующем без посредников в среду я буду уже в студии. Я сейчас во Франции. Вы знаете, здесь разворачивается интрига с парламентскими выборами. И здесь просто пытаюсь, поскольку Франция – это давняя сфера моего изучения. Я с 1977 года, я писал диплом по выборам во Франции в институте. Поэтому, естественно, мне все это интересно, как развивается. Я продолжаю здесь общаться, встречаться с аналитиками, с журналистами, с некоторыми политиками, у которых есть время в этой безумной предвыборной кампании. Вот. Ну, заодно обсуждаем вопросы, безусловно, Европы, Украины и все прочее.
Говоря о вопросах, которые вы обсуждаете, насколько оказался заметен визит Путина на Западе? Обеспокоены ли они визитом именно в КНДР и Вьетнам?
Ну, во французской прессе практически ничего нет, они вообще даже были, потому что выборы, и это выборы, которые может сменить парламентское большинство, может прийти новый премьер-министр, который должен утверждаться ассамблеей, национальным парламентом. Поэтому сейчас все погашено. Более того, у меня было 3 приглашения на федеральные, центральные французские каналы, все отменены. И все коллеги, которые выступают по России, по Украине, они просто не вообще однотипные. Поэтому корейского вопроса, ну, конечно, есть какие-то заметки, но сейчас до того.
Да. Алексей Алексеевич, ну расскажите, какой сейчас там расклад сил формируется? Скоро парламентские национальные выборы. По крайней мере, рейтинги, которые я смотрела не так давно, лидировали по-прежнему правые, потом шел вот этот вот Новый народный фронт левый, и партия Макрона, получается, в самом конце, и она проваливается. Так все и до сих пор, или что-то поменялось?
До сих пор это настроение французов, это после выборов в Европарламент, правый или крайне правый фронт, национальное объединение, Марин Ле Пен действительно собирает 32-33% голосов, новые левые объединенные собирают 28-29%, и Макрон 22%. Но история в том, что выборы во Франции, это выборы, это 577 выборов, это выборы по округам в два тура. В первом туре главная задача выйти во второй тур, то есть занять либо первое, либо второе место, либо набрать 12,5% вот из числа избирателей. А вот во втором туре уже возникнут коалиции, и кого будут продерживать не прошедшие во второй тур, правых или левых, а скорее всего так и будет, скорее всего это будут такие дуэли между крайне правыми и крайне левыми, как здесь принято говорить. А последнее время здесь на первый план вышел вопрос антисемитизма, потому что буквально в субботу в парижском пригороде 12-летние подростки изнасиловали 12-летнюю девочку, крича при этом, что она скрывала свое еврейское происхождение, напоминая ей про Палестину от моря до реки. И, конечно, все политические силы в шоке. И это вышло на передний план, потому что среди правых, среди левых были люди с такими антисемитскими взглядами, они все вытащены на поверхность, они тыкают друг друга пальцем. Значит, Национальный фронт, Национальное объединение исключает кандидатов в депутаты, их уже нельзя отозвать по закону, исключает из своей партии тех людей, там, которые там, позволяли себе, скажем, антисемитские твиты в 2018 году, 6 лет назад. То же самое происходит с левыми, и эта тема вдруг стала, ну, потому что ужасное преступление, тем более, что до 13 лет нельзя посадить в тюрьму по французским законам, практически нельзя. Да, то есть что делать с этими подростками? Одноклассниками, можно сказать. Но тут все в шоке и изнасилованием, и угрозами жизни, и при изнасиловании на основании антисемитизма. Это действительно стало первой темой во всех каналах, которые мы смотрим. Сегодня утром смотрел, по-прежнему с субботы, это продолжается уже 5 дней.
А стала ли яснее стратегия президента Макрона? Потому что, по моим наблюдениям, она как будто сводится к тому, что мы наблюдали в 96-м году, не дай бог правого разворота, правого поворота Франции.
Я думаю, что стратегия Макрона, Макрон очень хитрый и умный политик, он понимает, что эти выборы он проиграл в любом случае, что в ассамблее, скорее всего, не будет большинства, и значит, будет другой премьер-министр, скорее всего, это будет правый. Думаю, что его стратегия заключается не в нынешних выборах, а в президентских выборах 27-го года, на которые он, по крайней мере, сегодня не видно, что он может пойти, у него уже 2 срока, 2 мандата. И он, думаю, считает, что надо допустить правых в правительство, они провалятся, потому что, естественно, за 2-3 года вытащить Францию из дефицита, там дефицит бюджета 5,5% ВВП, огромный дефицит. Даже недавно Европейская комиссия вынесла осуждение Франции за превышение дефицита в 3%, там 5,5%. Начало расследование, я бы сказал, по отношению к Франции. И вот он как бы правый провалится, и тогда у них не будет шансов, у Марин Ле Пен не будет шансов избраться президентом в 27-м году. Все-таки Франция – это президентская, а не парламентская республика.
А насколько сюжет участия Франции в НАТО разыгрывается на этих выборах? Потому что НАТО сейчас тоже стоит на фоне смены поколения руководства. Угу. Мы все ожидаем, что Марк Рютте возглавит в будущем, станет генеральным секретарем вместо Йенс Столтенберга. Но и Франция всегда находилась в трудных отношениях с НАТО. Как это сейчас разыгрывается?
Никак. В том смысле, что есть, конечно, нюансы и в участии Франции в военной организации НАТО. Но это никем не оспаривается, ни одной из партий. Ни правыми, ни левыми, ни Макроном, естественно. Так же, как помощь Украине, то же самое, вот недавно лидер правых, который, возможно, станет премьер-министром, Барделла, заявил о том, что мы будем продолжать помогать Украине, но мы будем продолжать помогать ей оружием защиты, а не нападения, да? Но не будем доставить ей дальнобойные ракеты, ну и так далее. Дальше уже технические вопросы. Но все равно надо понимать, что существует абсолютный консенсус французских политических сил о поддержке Украине, помощи Украине. Более того, сайт вот этого национального объединения правых сил исчезли все, с их официального сайта исчезли все там заявления в поддержку, когда-то, еще до войны, в поддержку России.
Да. Алексей Алексеевич, вы вчера... Ага, все пропали... Появились, нет?
Я не знаю.
Ага, вот сейчас. Почему-то звук западает иногда окончание. Я просто хотела уточнить. Вы вчера с Владимиром Борисовичем подводили итоги некоторые саммита мира, который проходил в Швейцарии. Но в основном Владимир Борисович высказывался. А вы что думаете вот об итогах этого саммита? Вот чего добился Зеленский? Есть ли какой-то результат? Приблизило ли это нас к миру?
Ну нет, конечно, саммит – это была площадка переговоров и разговоров. Там должны были быть созданы рабочие группы по решению очень конкретных вопросов гуманитарных, безопасности продовольственной, безопасности ядерной. Но это было известно еще до проведения саммита. Так оно и случилось. Самый важный результат, на мой взгляд, то, что украинская делегация уже в публичном поле не исключает начало переговоров с Россией, то есть следующий этап саммита, уже приглашение России. Раньше они категорически от этого отказывались, видимо, столкнувшись с позицией глобального юга, имея в виду, что там Китай не приехал, Индия была представлена послом, значит, не подписала Индонезия, да, то есть крупные страны, не подписала Саудовская Аравия, да, крупные страны, Бразилия, Мексика, глобального юга, их не удалось, значит, ну, как-то сделать более лояльными Украине. Поэтому геополитическая ситуация зашла в тупик, и поэтому украинская делегация, в частности, глава администрации Украины Ермак, допускает возможности на подобном саммите или втором этапе саммита уже не переговоры один на один Россия-Украина, а вот в таком составе. И если Россия придет, то придет и Китай, придет и ЮАР, придет и Индонезия. Понятно, да? Очевидно. Вот это результат. А все остальное, это уже конкретные результаты. Пока рабочие группы работают, мы не видим на самом деле этой истории. Кстати, Никита, да. Тут очень интересно. Вчера сказал Владимир Борисович Пастухов о том, что в отношении вот российско-украинской войны люди делятся на ханжей и циников. Не поставить ли нам голосование? Вы а себя давайте. Вот я обращаюсь к зрителям. Мне просто интересно, что я у себя в Фейсбуке-то, ну там не голосование, там мы обсуждаем, просто поставить. Вот вы себя относитесь скорее к ханжам или скорее к циникам? Мне кажется, это было бы интересно.
Алексей Алексеевич, расшифруйте, что вы вкладываете вместе с Владимиром Борисовичем, чтобы никто не запутался.
Никто не запутается, потому что человек должен посмотреть в зеркало и сказать, я ханжа. В отношении.
А просто вот так вот.
Или я
прямолинейно, да.
Хорошо, так прямолинейно. Ханжа или циник? Ханжа или циник? Голосование в Ютьюбе сейчас.
Кто вы? Кто вы? Вопрос. Ханжа, первый вариант. Циник, второй вариант.
Да. Не российского отношения.
Абсолютно. Ну, смотрите, вы, Алексей Алексеевич, про выборы чуть-чуть во Франции сказали. Вот у нас на фоне выборов, подготовки к выборам в Мосгордуму несколько заявлений было услышано нами, и мы хотели бы разобраться. Там ЦИК, МГИК, кто-то говорил, что якобы, дескать, во время выборов в Мосгордуму будет отменено голосование бюллетенями и останутся только электронное голосование. Потом вроде бы как эту информацию опровергли. Знаете ли что-то об этом? Можете разъяснить зрителям? Поскольку все напугались, особенно
да,
те, например,
много разных
кто сейчас, да, кто сейчас баллотируется, там, самовыдвиженцем и так далее.
Угу. Давайте я сначала сделаю оговорку. Как иностранный агент, сертифицированный российским государством, я не могу заниматься агитацией и поддержкой или осуждением какого-либо из кандидатов. Если я буду кого-то поддерживать и говорить о поддержке, то кандидата могут снять по закону, если его поддерживает иностранный агент. Поэтому в этой части ни одну партию, ни одного личного кандидата я не могу подвести, скажем так. Да? Это раз. Второе. Это если электронное голосование будет единственным, это очень плохо, потому что когда вводилось электронное голосование в Москве, оно вводилось как дополнительно, имея в виду, что это альтернатива, если ты не можешь или не хочешь по каким-то причинам проголосовать бумагой, да, ты должен иметь возможность проголосовать другим образом. Уехавшие люди, да, больные люди, как угодно. Ну, просто люди молодые. И пока эти два голосования были так на равных, оно работало. Если сейчас одно из них убрать, это уменьшение возможностей. Там, если бы я был там, по-прежнему там, членом Общественной палаты Москвы, я бы категорически выступал против и сделал бы все, чтобы заблокировать такое решение. Но неправильно. Оно идет в обратном направлении. Мы расширяли возможности, а это сужает возможности. И даже если там среди 7 миллионов, 7,5 миллионов москвичей хоть один человек захочет проголосовать бумагой, это должна быть такая возможность. Да? И это решение неправильное, оно реакционное, если оно будет, да, но я не знаю, как там на самом деле, действительно какая-то мутная история, но в любом случае моя позиция такая, мы должны расширять возможности избирателя, а не сужать.
Пока у нас, кстати, идет свое электронное голосование, я не буду называть результаты, но все пока в одну сторону клонится, в одну, просто безальтернативно. Но давайте еще подождем, может быть, люди не все проснулись, не все потянулись, не все посмотрели в зеркало, потому что главное свое участие – посмотреть на себя в зеркало.
И выбрать между собой и циником. Но я могу привести пример, что, скажем, для меня, вот когда я наблюдаю, очевидно, что, скажем, Ходорковский, если говорить о лидерах оппозиции, Ходорковский, он в этой истории циник.
Конечно, вне всех.
А Волков – ханжи. Вот просто это две разные политические партии.
Угу, да. Вот тут зритель пишет, какие еще циники, ханжи, кругом одни фарисеи.
О, как.
О, фарисеи – это ханжи.
Вот. Если
фарисеи... Или циники. Могут быть фарисеи, могут быть и ханжи, и циники, скажем, вот так. Да. Еще садуки. Помню, если кто не помнит, да.
А если говорить о лидерах российской оппозиции, которые находятся в заключении, на этой неделе было две новости, связанные с Ильей Яшиным и Владимиром Крамурзой, что оба переведены в своих колониях в ПКТ, то есть помещение камерного типа. Можем ли мы говорить, что у российских властей, у тех людей, кто принимает решения на местах или, может быть, выше, есть какая-то стратегия? Или каждый делает что гораст, просто создавая невыносимые условия противникам режима?
Ну, смотрите, буду осторожен. Уже давно ведется, недавно просто утекло, поэтому я могу это сказать, ведется разговор о большом обмене. Во-первых, обмен военнопленных 240 на 240, переговорный процесс. И там постоянно возникает вопрос о известных заключенных. Не буду говорить политзаключенных, потому что с той стороны, ну, да, тогда нужно говорить, кто с той стороны. Кого считать политзаключенными. Поэтому это может быть история, связанная с вот этим. Может быть. Я имею в виду перевод в более изоляционный режим, скажем так. Это если хорошо про это думать. А если плохо про это думать, что тоже может быть, и опция может быть такая, и цинично об этом думать, как я точно отношусь к партии циникам, то на самом деле власть делает с ними то же, что делала с Алексеем Навальным. Постепенно ухудшает условия содержания, это наносит, безусловно, ущерб здоровью и возможности коммуникации со внешним миром. И это вот плохой вариант.
Но они же сам понимают, что они после этого не отмоются, в случае, если что-то с ними произойдет.
То они отмылись, что они вот с Навальным
погиб. Да, абсолютно.
То им что? А тут уже люди, как бы для них это вообще, ну, то есть, если говорить там о Володе Камурзе или Яшину, это, конечно, зона ответственности верховной власти, администрации президента, возможно, Путина, который знает фамилию Яшина, знает фамилию Карамурза, может быть, не знать фамилию там, не знаю, Алексея Горинова, вот, но фамилию Яшина Карамурза он знает абсолютно точно, тут нет никаких сомнений. Ну и, да, и фамилию Навального он знал.
Да, и конечно, это очень... знает фамилию Никиты Белых, который сегодня вышел, и это хорошая новость на фоне всего, что сейчас происходит.
Никита Юрьевич отсидел ровно 8 лет от звонка до звонка по своему приговору. Никакого не было помилования, никакого не было УДО, никакого не было ничего. Там еще продолжается дело апелляции, я поэтому буду очень аккуратен. Я знал, что, естественно, я напомню, что когда Никиту арестовали, там три человека выступили поручителями. Тогда, 8 лет назад, это был Григорий Явлинский, Юрий Кабаладзе и Алексей Венедикт. Так, на секунду. Вот, поэтому это, конечно, хорошо, что человек на свободе, скажу я. Он сегодня написал обращение, не знаю, говорили вы про это или нет, о том, что он пока не будет давать интервью, и это правильно, он должен оглядеться, осмотреться, потому что у него связи не было, интернета не было, телевизора не было последние 2 года. В общем, вот поэтому я сразу хочу сказать, что нет, мы не будем запрашивать у него интервью до тех пор, пока это не решит он и его адвокаты, поэтому... Просто нашим зрителям на это обратим внимание. Никита Друг. Никита сотрудник «Эхо Москвы», ведущий спортканала был. Я ему сказал, когда он уже получил приговор, я ему сказал, что Никита, ты вернешься, если захочешь, твое рабочее место тебя ждет. Рабочего места нет, его уничтожили вместе с работой, но мы всегда будем рады видеть и обнять Никиту.
Алексей Алексеевич, а вот правозащитники, тоже была новость, потребовали от Владимира Путина исполнить закон об освобождении из колонии тяжело больных заключенных. И под него попадают в том числе и Владимир Кармурза, и Саша Скочеленко, Алексей Горинов. Может ли это как-то сработать? Сейчас собирают подписи под этой петицией. И что это вообще за закон?
Подписи хорошо собирать, я призываю всех поставить подписи под этим законом, под этим обращением, эту петицию, наверное, надо ее попросить Макса Курникова поставить на сайт или Виталия Рувинского на сайт Эхо-ФМ. Есть действительно такое, я не знаю, закон это или нет, правозащитникам виднее, но есть инструкция, ограничения, что по определенным болезням люди не должны находиться в заключении, потому что им не может быть предоставлена медицинская квалифицированная помощь. К сожалению, когда речь идет о политзаключенных, это не соблюдается никак, но говорить об этом надо, подписывать, хорошо, что вы сказали, что такая есть история, подписывать надо, но, и это касается не только политзаключенных, но в первую очередь политзаключенных, но это всех, это для всех должно быть политзаключенный, да, есть список болезней, он утвержденный, там, не помню, законом или начальником СИН, их надо соблюдать. Это правильная петиция.
Да. Сейчас Василиса Коварная врывается в чат. Во-первых, говорит, что она циник. И Алексей Алексеевич обещал ей рассказать о сети книжных магазинов «Лабиринт». Это ликвидация или оптимизация? Я помню, что во время «Без посредников» задавала тоже Василиса этот вопрос.
Да. Ага. Но я в поездке. Ну как я могу сейчас отсутствовать этим?
Потерпите.
Хорошо, Василиса потерпит, и опять же, да, «Без посредников» следующий будет из студии, и там, я думаю, это уникальная возможность, можно будет воспользоваться. Но говоря о других заключенных, которые уже все-таки вышли на свободу, поскольку отдали долг родине, депутат Госдумы Нина Останина призвала защитить россиян от бывших заключенных, которые возвращаются с войны, и она прямо сказала, эти люди представляют опасность для общества. Да. Можем ли мы говорить, что раз с трибун Госдумы такие фразы звучат, что государство сейчас столкнулось с кризисом социализации таких людей, и у них нет ответа на вопрос, что делать дальше?
Ну, смотрите, мы видели, что одним из новых назначений в Министерстве обороны была Анна Цивилева. Анна Цивилева – это, видимо, двоюродная племянница Путина, да, дочь его троюродного брата, что-то такое. Вот. Она возглавляла до недавнего времени, наверное, еще возглавляет фонд «Защитники Отечества», и в этом качестве давала интервью и говорила о том, что у вернувшихся с фронта у 20% обнаружен посттравматический синдром. Эта история совсем не новая. Эта история, что такое вьетнамский синдром, афганский синдром, чеченский синдром, она известна. Она известна людям, которые должны социализировать вернувшихся с фронта. Это общая проблема людей, которые вернулись с фронта после очень жестоких боев. Поэтому, ну, декларат «давайте защитим», нет, а давайте сделаем так, чтобы этого не было. Во-первых, надо прекратить эту войну, чтобы не множить этих людей. Да, это первый шаг. А второй шаг – это огромная, прежде всего, медицинская помощь тем, кто вернулся с синдромом. Тем, кто вернулся с синдромом. Они чувствуют себя Рэмбо и начинают стрелять от живота, как в фильме «Рэмбо 1. Первая кровь». Это, опять повторяю, это заболевание. Заболевание надо лечить.
Да вот зрителям хочу отметить, что вот Нина Останина высказалась на фоне трагедии. В Кемеровской области задержали бывшего участника СВО, подозреваемого в изнасиловании и убийстве 12-летней девочки. 12-летней. Да. То есть это просто чудовищно. Да. Это не единственный случай, но это просто...
И Нина Останина сказала, что такие случаи будут продолжаться, поэтому вот пора принимать меры.
Да, и именно такие вещи надо предупреждать. Эта история не в том, чтобы потом, только потом ловить и наказывать. Надо ловить и наказывать, это все правда. Но если вы понимаете проблемы, если у вас с фронта вернулось там уже там 300 тысяч, 500 000 человек разных, то если это 20%, это 100 тысяч человек с ПСР, с посттравматическим синдромом. То есть потенциально это люди больные. ну, реально психологически больны, поэтому нужна огромная армия психологов, психотерапевтов, неврологов, которые будут предупреждать и делать их менее вот такими.
Да, это же не просто люди, ну, есть просто мобилизованные, всем требуется помощь, у многих будет ПТСР, но это же люди, которые заключенные, и вот конкретно этого мужчину, который подозревается в убийстве девочки, он был на 13,5 лет осужден за убийство пожилой женщины, вот прежде чем его позвали на свой из зоны. Вот, то есть это плюс, очень тяжелый случай.
И плюс накладывается вот это, вот эта вот военная кампания. Да. Ну, а вот история, которая, она массовая. Каждый случай трагичен, но если говорить о роли государства, то первое – это закончить прогонку людей через боевые действия, да, грубо говоря. И второе – оказать помощь возможным будущим жертвам. Этих людей покалечено.
Но сейчас системы нет, зафиксируем. Сейчас пока не делается ничего.
Это неправда. Это совсем неправда, она недостаточна. Значит, во-первых, очень важно, что публично озвучили, значит, знают проблему. На уровне, кстати, замминистра обороны теперь, Анна Цибилева, значит, публично озвучили. Во-вторых, шло увеличение числа обучающихся вот, на людей, которые должны помогать преодолевать этот синдром. Увидим, будем следить. Так, ничего не делается, это, Никита, так не бывает, на самом деле.
Что ж, действительно, будем наблюдать. И вы уже затронули перестановки в Министерстве обороны. Да, ушла команда Шойгу, Николай Панков, Руслан Саликов, Татьяна Шевцова, Павел Попов. Все они лишились с должностей замминистра обороны. И Тимур Иванов, тот самый, который сейчас сидит за решеткой. Но пришли вот с первым замминистром обороны Леонид Горнин. У меня к нему вопросов нет. А есть вопросы вот к Анне Цивилевой и Павлу Фродкову. Потому что действительно родственники крупных чиновников, как некоторые нам объясняют. Ну, Фродков это не скрывает, это Михаил Фродкова сын, Михаил Фродков премьер-министр, ведь я не путаю, да, был в свое время. И да. Значит ли это, что у нас идет какое-то возвращение сословного строя, что только дети дворян должны занимать руководящие места?
Нет, это, конечно, не значит, это карикатура на самом деле. Но я думаю, что то, что касается Министерства обороны, Путин ставит людей, которых он знает, видимо, с детства, и людей, которым он доверяет. Потому что 2,5 года на военных действий привели к тому, что, ну, как бы, все застряли. Да? Все начиналось как быстренькая специальная военная операция. Да? В 3 недели все сделаем и уйдем. Посадим там своего президента и уйдем. А пока конца и края не видно. Поэтому он ставит на эти посты людей, которых он знает, которым он доверяет, а это очень узкий круг, на самом деле. Это, конечно, в первую очередь роль. Я бы не сказал, что Фродков ему слишком близок. Мы помним, как Фродков был уволен сначала на СВР, а сейчас он вообще в каком-то банке частном. Но да, это такая полуфеодальная история, да, когда личная лояльность, семейная лояльность, вассальная лояльность очень ценится в кадровом решении. Да.
И тем не менее, ну не кажется ли вам, что сословие возвращается? Потому что Владимир Кириенко возглавляет ВК, Владимир Сергеевич Кириенко. Дочери Путина взялись за науку, якобы дочери, потому что официально мы от Владимира Путина ни разу не слышали признания. Ну вот реально, вот, будто неформально идет возвращение вот этой сословной истории.
Я этого не вижу. Я еще раз повторяю, это абсолютно политические решения. Конечно же, я повторяю, в условиях автократического государства на высокие должности назначаются люди близкие, кто может быть ближе членов семьи. Что касается дочерей Путина, ну это вообще смешно. Мария Воронцова всю жизнь занималась этой генетикой, биогенетикой. Сразу после института это продолжается, я уж не помню, сколько ей там лет, но как минимум 20 лет. Поэтому они взялись за науку, это наука взялась за них. Но при этом, еще раз повторяю, значит, да, в общем автократическом государстве только на лояльность членов семьи, да и то не всех, семьи в широком смысле, можно рассчитывать. Это система, это не каприз. Это очень важно понимать. Это система, которая отбирает лояльных, а не умелых. И на каждом уровне. И первый круг лояльности – это круг семьи, да? Это закон. Вот вам Евгений Альбацев может хорошо объяснить, она изучала политические системы автократические. Поэтому чем более система автократична в России, где угодно, в Венесуэле, в Иране, тем более идет отбор по линии лояльности. Очевидно.
Алексеевич, здесь зритель уточняет в чате, а есть ли во Франции электронное голосование?
Есть. Они ввели электронное голосование. В прошлом цикле они были только для французов за рубежом. Да, ну потому что люди не могли прийти. А сейчас буквально в Твиттере, значит, один за другим, значит, министерство, консулаты пишут, что если вы, то тогда зарегистрируйтесь, проверьте, получите пароль на личный телефон. Да, есть. Я думаю, что это тоже будет ограничено французами за рубежом, хотя здесь уже и возникли некоторые сложности для людей, которые... Это же каникулы. Понимаете? Начинаются школьные каникулы. И количество семей уезжает. И поэтому здесь довольно внутри Министерства внутренних дел, не знаю, внутренняя дискуссия, что вот, ребят, ну а что вот, девушка уехала, мне сегодня написала письмо, по-моему, в Фигаро или в Монт, о том, что ей говорят, что вот для того, чтобы ей проголосовать, нужно 30 километров проехать до центра какого-то, потому что здесь нет возможности. Поэтому это обсуждается, да. Да, дорогие слушатели, просто это будет длительный период, когда электронная услуга войдет во многих странах и входит уже в другие страны. Просто Россия была одной из первых.
Знаете, Алексей Алексеевич, я больше всего удивлен, что вы вот находитесь в Париже и еще до сих пор не публиковали у себя в социальных сетях ни одного комикса на французском языке. Ваша такая добрая традиция. Это я к чему намекаю, чтобы если кому-то сейчас важно увидеть другие комиксы, это можно сделать на сайте shop.diletant.media, где доступны все наши комиксы и все другие книги. А вот, Алексей Алексеевич, не дорабатывайте, прям поражен. В прошлый раз вы Вагнер нашли комикс, а в этот раз пока без каких-то новинок.
Ого,
все, на слабо
спровоцировал,
как говорится, провокация, да.
Вот так вот. Оп, так.
Новый комикс, видно?
Судьба Путина, правильно я перевел?
Прекрасно, обложка просто.
Фортуна в широком смысле. В двойном деньги Путина и судьба Путина. И здесь есть масса людей, которых мы узнаем. Здесь Сергей Иванов, здесь Роман Абрамович, здесь Михаил Ходорковский. Здесь Борис Березовский. Да,
а Ковальчуки здесь... есть, которые в Россах объявили в Украине?
Это Ротенберга.
А, Ротенберги, прошу прощения.
Ага. Вот Игорь Сечин. Ага. Да, так что вот. Так что дорабатываю.
Ура.
Не надо мне.
Есть.
Да, мы сегодня очень, кстати, много говорили про книги в эфире. Друзья, еще раз напомню про вот эту потрясающую «Пазолини. Умереть за идею» Роберта Корнера. Культовая книга «Памятник эпохи» на сайте shop.diletant.media и другие книги, некоторых из которых, возможно, что и попали в тот реестр «Новой газеты».
Да, тот самый реестр, и мы сегодня, конечно, тоже отсылаем вас к «Новой газете», и там есть этот «Фаренгейт-лист», те книги, которые в России носят нежелательный характер. Почему нежелательный? Читайте в статье и сверяйте свой список литературы с тем списком, который опубликован на сайте «Новой газеты».
Да, вот Ирина пишет про детей. Это просто очень талантливые дети, Никита. Ты не понимаешь. Вот. Да, ну, такой...
Недалекий.
Какой результат? Я же не вижу. Какой результат голосования? Объявите, пожалуйста.
Давайте, пожалуйста. Вот относите ли вы к себе? Вы себя относите к ханжа 21%, циник 79%. Как вам? Ожидаемо?
Печально, что выбор такой, но в условиях вот баррикад и войны даже это метод действия, цинизм или ханжество. Вот так, 4-1 наша аудитория.
Плохой или очень плохой, из чего выбирать. Так,
грустное наблюдение, надо сказать.
Грустное наблюдение, но тем не менее. А вот некоторые, кстати, уточняли, чем отличается ханжа от циника.
А надо было внимательнее слушать Алексея Венедиктова.
Абсолютно, да. И можете загуглить, в конце концов. Алексей Алексеевич, вы в Израиле тоже недавно были. Вы сейчас успеваете следить за событиями там, в поездке?
Да, конечно.
Да,
конечно.
Что...
Конфликт. В Израиле мы США очень серьезны, потому что Нетаньяху подверг очень жесткой критике президента Байдена. Белый дом вышел из себя буквально. И Нетаньяху вчера как бы извинялся, сказал, что я готов простить все слова относительно меня, если будут продолжаться поставки оружия. Вот что сказал он.
Вот мой дружок по эфиру Максим Шевченко всегда говорит, что Нетаньяху – это человек Трампа.
Да, да, кстати, я тоже слышала.
И победник Трампу, я имею в виду, не Шевченко.
Ну, а то, что распустили кабинет министров военный.
Внутренняя политика Израиля, я в ней... Ну что я буду заниматься международной панорамой, честное слово.
Да. Ну, зрители спрашивают, потому что вы как раз как-то из Израиля тоже выходили в один из эфиров без посредников, но сейчас, да, как говорится...
Сегодня Ирий Дубнов. Вот эти вопросы Аркадию, пожалуйста. Он в них понимает лучше, чем я.
Друзья, записывайте.
Да. 15 часов, живой гвоздь, Аркадий Дубнов. Все вопросы Израиль, Палестина, Армения, Азербайджан и другие горячие точки, на которых фокусируется Аркадий Дубнов, все это будет, да, проговорено.
Вот Армения как раз новости вот опубликовали, признала палестинское государство. Вот сегодня, это новость сегодняшнего дня. Да, да. Ну, в принципе, все движется в этом направлении. Мы это уже тоже обсуждали. Алексей Алексеевич, а что касается правил, условий, формулы мира Владимира Путина? Насколько это вообще важно, что он впервые, можно сказать, сформулировал, поскольку мы не знали, что такое победа. Мы сами не знали, что это до сих пор. И вот теперь появился такой четкий текст.
Он в Корее, кстати, на встрече с российскими журналистами сказал, ну да, да, ультиматум. Он назвал сам это ультиматумом. Он написал эту переговорную позицию там, в своей пресс-конференции, и сказал, что в основе лежат Стамбульские соглашения, но с учетом новых территориальных историй. Ничего нового в этом нет. Еще раз. Для тех, кто внимательно следит и за его заявлениями, и за его действиями, и за его дискуссиями с китайцами, да, ничего нового в этом нет. Это вот, ребята, вот это на столе, как он говорит, давайте обсуждать вот это. Вот есть план Зеленского, есть план Путина, вот давайте обсуждать. Хотя они прямо противоположны, естественным образом, никак не примиримы, но хоть что-то обсуждать. Или давайте вот все эти планы, это не он говорит, это я говорю, снять и без всяких условий просто начать разговор. А то получается, что каждый друг друга выставляет ультиматум, я имею в виду с точки зрения переговоров, не оценивая справедливости или несправедливости. Да? А как тогда разговаривать? С чем вы будете разговаривать? Ну, вот он решил перед швейцарской конференцией ужесточить позицию и выдвинуть такой ультиматум. Ну, вот.
Еще есть вопрос, с кем разговаривать, потому что вот мы помним, что Зеленский запретил вести переговоры с Владимиром Путиным, а сейчас Владимир Путин на той самой пресс-конференции, которую вы упомянули, сказал, что Запад повесит на Зеленского все непопулярные решения и поменяет его в первой половине 2025 года. То есть как будто бы Путин сам уж сейчас не готов вести переговоры с Зеленским, а только с его преемником, сменщиком, и нужно это подчеркнуть.
Это, так сказать, декларации, значит, когда возникнет окно возможностей, будут разговаривать сами друг с другом, если такое окно возможностей возникнет. Обращаю ваше внимание на то, что когда, значит, после выборов спросили американского представителя Госдепа, а это же нелегитимный Путин президент, он сказал, что Путин глава России, именно в таком качестве мы будем с ним разговаривать. Я думаю, что тоже касается и Зеленского, и Путина, и кого угодно. Значит, если откроется окно возможностей как-то частично решить этот конфликт, оно будет использовано именно существующими, играющими акторами, как говорит Екатерина Михайловна Шульман.
Алексей Алексеевич, как историку, к вам вопрос?
Мы циники, да?
Опять же.
Нужно решить. Просто надо решать вопрос. Послушайте, это та же самая история, когда нужно обменять политзаключенных на сидящих там россиян. Вы с кем решаете вопрос? Друг с другом? Нет, вы решаете вопрос с Путиным Владимиром Владимировичем. А он решает вопросы через посредника, конечно. Вот идет обмен военнопленным. Зеленским Владимиром Александровичем. Пусть они друг до друга публично показывают пальцами, кричат... Уйди, фу, нехороший ты, не хотим с тобой разговаривать. Тем не менее, да, вот эти вопросы отдельные, унитарные, решаются именно между ними. И это очевидная история.
Вот про цинизм, про ханжество, вопрос по истории чуть позже задам. Алексей Алексеевич очень активно пишет об этом в своем телеграм-канале. Хотелось бы все-таки зафиксировать вокруг вот о ситуации, чтобы вы рассказали. Да, премия редколлегии. Нет, во-первых, это погиб журналист, да, возле Угледара, Никита Цицига. Это ну, человек погиб, человек отличился и профессиональной наградой, в том числе и редколлегия ему давала премию. И тут, значит, пришли люди в белом пальто и начали, ну, заявлять о том, что, вот, дескать, недостоин он был этой награды. Что это ханжество как раз?
Давайте разберем. Во-первых, редколлегия, премия редколлегия – это сейчас самая престижная журналистская премия в России. Она дается не только журналистам за рубежом, российским, русскоязычным, она дается журналистам внутри России. Это первое. И это надо, первая галочка – это самая престижная премия. Вторая история заключается в том, что не секрет, что у меня были критические замечания, не публичные, в адрес некоторых присуждений. Я их высказывал Сергею Пархоменко не публично, скажем так, именно потому что это престижная премия. Но мало ли, это вопрос вкуса. В-третьих, правила присуждения премии принимаются редколлегией, да, теми, кто основательны. Сделайте свою журналистскую премию и присуждайте ее те, кто недоволен. Это касается общих вопросов. Теперь, что касается конкретной истории, я напомню, что Никита Цицига, да, он внутри России, он получил премию. Да. Он получил премию за репортаж, это репортерство. Он поехал в Белгородскую область, в Чебекино, и описал, как там живут люди, и получил за это в июне 23-го года премию редколлегия. Текст хороший, он опубликован, можно там к чему-то придираться, но это хороший репортерский текст. Репортер пишет о том, что он видит, где он видит. И когда говорят, что почему он написал с другой стороны фронта, потому что он не был на другой стороне фронта. И это напоминает нам, как у нас работали люди на Майдане, с одной стороны, с другой стороны, как у нас люди работали в Чечне, с одной стороны, с другой стороны. Никто не требовал, я как главный редактор, не требовал от репортера, чтобы он писал то, о чем он не видел, а о чем он прочитал в соцсетях. Репортаж – это когда ты увидел и описал. С моей точки зрения, поскольку спонсором премии редколлегии является Борис Зимин, небезызвестный, и учредителем, спонсором, да, то атака в основном руководителей ФБК на эту премию и на это решение через год после того, как она была присуждена, отмечу я, была атака на Бориса Зимина, который перестал спонсировать ФБК, но продолжает спонсировать редколлегию. Это мстительность и мелочность. Да? Конечно, в условиях действий жюри может пересмотреть правила вручения. И это они должны там обсуждать, учредители, я имею в виду. Правила вручения принимает решение, их можно критиковать. Но вот в момент, когда там Никите Василенко вручат премию, я сказал, а что вы вручаете премию, а где женщины, почему только мужикам? Вы должны записать, что это должно быть пополам женщины и мужчин. Например, да? Это вопрос устава. Это не вопрос ни Никиты погибшего вот этого, это не вопрос ни Пархоменко, это не вопрос Зимина, это вопрос устава. И устав такой, может быть, его надо менять, значит, пусть они его меняют, готовы это обсуждать. Но нынешний выплеск через год после вручения премии, да, нынешний выплеск против, я считаю, Зимина, против Пархоменко, против Ильи Барабанова, который кое-что опубликовал тоже по этому поводу, оно конъюнктурно, и основой его является мстительность, ответка Борису Зимину. Вот в чем здесь история. А то, что нужно обсуждать, кому вручать, кому не вручать, ну, это может быть публичное обсуждение, конечно, я имею в виду не конкретно кому, а правилу. Но запретите вручать журналистам, которые работают внутри России, потому что они все под цензурой. Потому что мы все под цензурой. И самоцензура. Ну, решение – это открытая, честная позиция. Но такого ограничения не было в уставе. Поэтому, не будучи ни членом жюри, ни учредителем, ни участником никого, ничего этой премии, да, я считаю, что эта премия самая престижная, ну а коррекция дело полезное, почему нет? Когда за этим не стоит мелочность и мстительность критиков.
Можем ли мы говорить, что вот этот кейс Никиты Цицаги, он вскрыл какие-то более глобальные проблемы журналистики на фоне войны? Проблемы, которые сейчас нам нужно проговорить, пока они не разрослись больше?
Нет, это не вопрос журналистики. Еще раз, текст Никиты, вот этот был опубликован год назад и не вызвал никакого резкого недовольства. Репортер текст, крепкий репортерский текст. Что увидел, о том и рассказал. Никакой не пропагандистский. Но это вопрос о том, как внешняя среда давит на профессию. Это не вопрос профессии, понимаете? Это вопрос внешней среды, которая давит на профессию. С одной стороны, цензурное ограничение закона внутри Российской Федерации, а с другой стороны, лидеры оппозиции, которые всегда хотели, чтобы на медиа были им подконтрольны. Вспомните бесконечные наши тяжбы с Явлинским, который хотел, чтобы мы только позицию Яблока излагали. Это такая нормальная история, но, повторяю, если в основе лежит желание улучшить журналистику, повысить престиж премий, а не понизить его, да, то обсуждается именно это, а не издевательство над гибелью конкретного человека, погибшего журналиста. Я уже говорил, мне там украинцы возражают, говорят, а вот он вошел там, находится на территории Украины, в свободной армии. Простите меня, пожалуйста. А когда московские журналисты, журналисты «Эхо Москвы» ездили в Карабах, не получая аккредитации у Баку, это тоже цель? Или когда американские журналисты входили с американской армией в Ирак и в Сирию? Да? То есть иностранная армия входит на территорию государства, и с ней идут журналисты, которые не получали аккредитации. Но они работают не для своего правительства, они работают для своих зрителей и слушателей. И если материалы, мы судим по материалу, есть пропагандистские материалы, и они легко видны, а есть репортерские материалы, и они тоже легко видны. И это делается для того, чтобы зрители и слушатели поняли, что происходит там. Это же нельзя объявлять черной зоной ни Карабах, ни Сирию, ни Донецк. Это удивительно. Это удивительно. И только когда вступают какие-то мелочные расчеты и мстительные, тогда это становится громким.
Алексей Алексеевич, складывается впечатление, будто есть пространство огромной пропаганды, контрпропаганды, а профессиональная журналистика становится делом каких-то маргиналов, которых осталось единиц.
В России, да. В России честная журналистика. Напомню, что одним из первых деяний после вступления российской армии там, Киеву, движение Киеву, закрыли «Дождь», «Новую газету», «Эхо Москвы». Сразу. Неделю. Это абсолютно государственная политика. Ну да. И многие журналисты уехали, мигрировали. Ну да, выдавленные из страны, посажен. Ну да. Это известно, но это не решает той проблемы. Это другой вопрос, о котором мы говорим. Но те, кто продолжают работать профессионально, да, не становясь членом партии, вот, они должны быть поддержаны. Я считаю, что премия редколлегии была вполне понятна. Я не знаю, как там были другие, еще можно посмотреть. Но то, что этот материал многим показывает, как живут люди вот, при фронтовой зоне, а как не показывать? А что не показывать-то? Это важно.
Давайте.
Ну и еще. Угу. Мне говорили, хорошо, он рисковал. Да, это вот. Вы что, думаете, Политковская не рисковала, когда ездила в Чечню? Это такой профессиональный риск. И он рисковал, когда ездил на войну с этой стороны, а журналисты, которые едут на войну с другой стороны, тоже гибнут. Недавно погиб французский журналист недалеко от линии фронта в Украине. Ну да, рисковал, да, и никто не говорит, что он не рисковал. И это были его риски, были профессии. Но мы сейчас про другое. Про журналистику. Это не конкретный кейс на самом деле. Это очень важная история. Как внешние политические силы пытаются, разные, пытаются поставить под контроль, под свои правила журналистику. А некоторые используют это как орудие мщения. Стыдно и нехорошо.
Да, вот тут ну, есть мнение, что да, зачем жалеть, умер на чужой земле, как фашистский корреспондент. Ну, это понятно. Алексей Алексеевич уже об этом сказал.
Федеральный корреспондент французский, с другой стороны фронта. Ребята, журналисты работают для вас. Я сейчас обращаюсь к этому неизвестному человеку, который прочитал. Если вам
Налим
не интересно.
Ужинов, да.
Да, Налим, если вам не интересно, вы считаете неважным, происходит, да? То вы таким образом себя обедняете. Он работает на вас. Ну, не читайте его. Ну, не считайте его. Вы знаете, когда умер Навальный, у меня тоже были разные, погиб Навальный, у меня были разные такие мнения, писали нам суда, вот, наконец-то, и слава богу, и так далее. Ну что, это людоедство? Потому что считали, что он агент, что он фашист, националист, вот как вы сейчас считаете. Вы материал-то прочитаете, прежде чем такое писать, на самом деле.
Мы сегодня очень много смотрим в прошлое и в настоящее, но практически в эфирах мы перестали смотреть в будущее. И да, нам примерно ясно, что предлагает Путин со своей командой россиянам в виде образа будущего. И в свое время нам было относительно понятно, что предлагал Алексей Навальный, вот этот концепт прекрасной России будущего. А есть ли сейчас какая-то новая альтернатива, которая могла бы дать надежду на перемены? То есть вот проект прекрасной России будущего исчез. Есть на что теперь опереться?
Ну, ты делаешь заявление, которое я не разделяю, почему он исчез. Будущее России будет, и надеюсь, что для многих оно будет прекрасно. Значит, не обязательно на бумаге начертить план. Но сейчас Россия, россияне, где бы они ни жили, с той, с другой стороны, находятся в центре урагана. Даже когда многим россиянам кажется, что ничего не происходит, потому что в центре урагана, как известно, да, в глазу урагана всегда спокойно. На самом деле происходит торнадо. Да, и поэтому никакое планирование дальше вчерашнего дня, как сказал один мой знакомый, невозможно. Да, планируем только вчера. Поэтому люди сейчас и смотрят назад, потому что впереди совершенно полная неясность по срокам, по формам, по количеству пролитой крови, по количеству платы, которую придется платить за этот переход. Ничего не ясно. И поэтому очень многие люди, они вот занимаются такими умопостроениями, вот я тоже там читаю дискуссию между Морозовым и Иноземцевым, скажем, да, довольно интересная дискуссия, на самом деле, может, их как-то позвать вдвоих.
Расскажите в двух словах нашим зрителям, кто не в курсе.
Ну, один говорит, что у России нет будущего, а другой говорит, будет. Ну, вот в двух словах. Ну, а теперь объясняй, почему и на чем ты основываешься. Понимаешь, это же интересно. Да, и к чему ты пришел? Это люди не глупые, наблюдательные. Можно с ними не соглашаться, но они не глупые и наблюдательны. Поэтому на самом деле люди сейчас во многом выживают. Им важно действительно вот сегодняшний день, даже не завтрашний, уж не говоря послезавтрашний.
По поводу планирования прошлого, все-таки хотела этот вопрос уточнить. Алексей Алексеевич, как у историка. Вот новость была. Парламентская комиссия порекомендовала внести в учебники по истории сравнение Украины с нацистской Германией. Как передает ТАСС, речь идет о пособиях для школ и для университетов. Вот. В прошлом году в школу поступил единый учебник по истории.
Я всегда был противником того, чтобы государство вмешивалось, парламент, президент, министерство, в содержание науки. История – это наука. Написание учебника – это наука. И когда там парламентарии, совершенно ошалевшие от того, что им все можно, а что нельзя, им скажет президент. Да? Они придумывают себе, вот, а про физику они не хотели иметь. Такое было уже у нас. У нас уже было про кибернетику и генетику, когда органы власти в это вмешивались. Да? Ничего у них не получится. То есть, ну, учебники можно напечатать. Вообще история с учебниками – это всегда вопрос бюджета. Авторы получают огромные деньги. Это же бесплатный рынок, ну, в смысле, государство платит. Тут тоже есть корысть. Но на самом деле ничего хорошего, когда государство меняется власть и начинает переписывать учебники в обратную сторону. И те же самые люди, те же самые депутаты говорят вот про это, про это. Есть замечательная книга Марка Ферро, на русском тоже есть, о том, как преподают историю в школах различных стран. Это старая книга, но мы ее обожаем, когда в африканском учебнике рассказывает, какая была великая империя в центре Африки, что все эти белокожие белолицы в это время, значит, были варварами, а мы уже копьем рыбу ловили. Реально. Реально. Посмотрите, я в свое время собирал учебники союзных республик еще в советское время, да, и ты видел, что, в общем, там государство в Советском Союзе, конечно, лапу накладывало. И на самом деле потом, когда Советский Союз распадался, вот этот взрыв такого национального самосознания произошел ровно потому, что его давили в Советском Союзе, вместо того, чтобы его грамотно и правильно представлять. Я помню, как в 90-е годы в Татарстане было сделано учебное пособие, где там Иван Грозный, ну вы знаете, что когда Иван Грозный взял Казань, он приказал реально вырезать всех не выше колеса. Колесо большое, имеется в виду не колесико, а колесо, да? Там было вырезано все население. И где-то в 95-м году, значит, кого-то из наших умников пришла идея подарить, значит, скульптуру Ивана Грозного Казанскому университету. Ну, это просто, ну, вот это вот те же самые депутаты, чтобы было понятно, да? Ничего не понимают в этом, но конъюнктурно играют, потому что государство восстанавливается, вот Иван Грозный, вот Поттер Первый, вот. Нет, так не сработает. Ну, люди должны знать своих героев по именам и по этих депутатов.
Так и хочется сказать, на исторический ход надейся, а сам не плашай. Алексей Венедиктов у нас сегодня в утреннем развороте. Подводим итоги прошедшей рабочей недели. Время уже пролетело незаметно, да. Поэтому давайте я прочитаю анонс следующих часов, что у нас сегодня ждет на «Живом гвозде» и «Дилетанте». В 3 часа ко мне присоединится политолог Аркадий Дубнов. Все вопросы, которые мы сегодня уже говорили, я обязательно задам Аркадию Юрьевичу. В 4.